Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать послание к евреям. Сегодня мы будем изучать 11 главу. А в 10 главе автор говорил о том, насколько важно стоять в вере, держаться веры, как опасно от этой веры отпасть. И, среди прочего, порекомендовал всем нам, всем верующим, в те моменты, в те времена, когда мы переживаем гонения, когда мы переживаем страдания, взирать на тех, кто спасался верой, кто претерпевал страдания за верой, не обязательно имея сразу же за это награду, взирать на героях веры и брать с них пример. И в продолжении этому совету в 11 главе автор разворачивает всю историю Израиля как историю веры, как историю верующих людей, которые соучастники в нашей победе. Начинает автор с определения веры. Ведь как мы можем знать, что такое вера, как мы можем веровать, если мы не будем знать, что такое вера? Это очень важный вопрос. И в первом стихе автор дает определение веры. Вера – устойчивость в чаемом. Дел – доказательства невидимых. Доказательства невидимых дел. То есть вера – это последовательное придерживание того, что мы ожидаем. Доказательства невидимых дел – реализация, приближение невидимых дел. Вера – это когда мы знаем, что что-то должно быть, что-то должно осуществиться, хотя это не только еще невидимо, но порой даже кажется невозможным. И все же мы вкладываем свои усилия, направляем свои действия на осуществление этого невидимого. Делаем сказку былью, осуществляем свои мечты или осуществляем, что гораздо лучше, Божий замысел. И делаем то, что хочет от нас Бог, даже когда нам кажется это нелогичным, когда нам кажется, что это противоречит ценностям материального мира и легче увлечься тем, что Коэлит называл суетой, легче собрать богатство здесь, в видимом мире, чем там, в невидимом мире. И когда мы трудимся над своим невидимым наделом, мы и выражаем в этом свою веру. Но стоит обратить внимание, что вера здесь – это не только состояние человека, не только какая-то ментальная данность, данность разума, как, например, я могу верить в то, что Париж – столица Франции. Вера – это не вера в факты, а вера – это доказательство делами невидимого. То есть это действие на осуществление невидимого. Вера – это глагол, это вера существительная, которая обозначает глагол «веровать», «действовать», «делать невидимое видимым». Это вера. И в ней засвидетельствованы были старшие, то есть наши предки засвидетельствовали нам свою веру. Более того, то, что мы имеем и на момент, когда автор это пишет, и скинию, и сохраненную Тору, и множество, на тот момент, скажем, синагог по всей земле, множество проповедников, множество знаний, все это свидетельство старших, которые приближали своей жизнью осуществление божественного плана, даже когда это было невероятно тяжело им. С самого начала с книги Берешит автор начинает изложение истории веры. В третьем стихе автор говорит так: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Мы, как уже сказали, делаем невидимое видимым, и мы верою узнаем, что так делает Слово Божье. Почему? В первой главе книги Бытия мы видим, как Слово Божье делает невидимое видимым, делает что-то из ничего. Сам глагол «бара», «сотворил» обозначает делать что-то из ничего. Это гораздо больше, чем делать невидимое видимым. И мы видим в книги Берешит, книги Бытие, в самой первой главе, которая говорит о сотворении мира, как Слово Божье осуществляет нашу веру, осуществляет творение чего-то из ничего. Это то, во что мы верим. Наша вера подтверждается уже до сотворения, уже в самом начале сотворения мира, самим сотворением мира. Следующий пример, который автор приводит, это пример Авеля. Авель, сын Адамов, как мы помним, Каин принес жертву от своих плодов, от плодов земли, которые он вырастил. Авель принес жертву от скота, от шерсти, есть говорят, что он действительно принес скот во всесожжение. Здесь нам это не совсем важно. Итак, 4 стих. «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как сосвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще». Что значит «принес жертву лучшую, чем Каин»? У нас нет никаких источников, которые позволяли бы нам судить о том, чем жертва Авеля была лучше, чем жертва Каина. Каин был инициатором жертвоприношений, Каин первый принес жертву. Возможно, суть в том, что жертва Каина не была принята, и уже после этого Авель принес свою жертву, то есть веровал, что и после отторжения все равно возможно принятие, возможно, Авель был исполнен большей любви ко Всевышнему, большей преданности Всевышнего, и его жертва была более бескорыстна, чем у Каина. Малахия, пророк Малахия в 3 главе 4 стихе говорит, обещает иудеи, пророчествует и говорит: «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». Комментаторы говорят, как в дни древние – это времена Ноаха после потопа, как во времена прежние – это во времена Авеля, как жертва Авеля. На основании этого Мидраш учит, что жертва Авеля до сих пор говорит нам, до сих пор является для нас примером веры, примером правильной жертвы. И это то, о чем говорит здесь автор, когда говорит, ей он и по смерти говорит еще, ею верою. То есть его жертва верующего человека до сих пор учит нас, учит и актуально для нас, как пример правильного жертвования. Следующий, о ком рассказывает автор, это Ханох или Енох, о котором мы знаем, что его не стало, ибо взял его к себе Всевышний. По еврейской традиции он поднялся в горние миры, он угодил Богу, ходил перед Богом, и Бог его взял и поднял его в миры ангельские, если верить еврейской традиции. И само по себе угождение Богу – это свидетельство веры, потому что дальше, в 5-6 стихе, автор говорит, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть Ханох познал существование Бога, познал, что ищущим его, а что значит ищущим его? Это не значит, что Ханох ходил и искал Бога, и заглядывал под кусты или в пещерки и в мышиные норки. Ищущим его – это не ищущим Бога как такового, его невозможно поймать, найти или проследить. Ищущим его – это ищущим того, что он ищет, ищущим его волю и исполняющим его волю Бог воздает. И Ханох ходил перед Богом, то есть реализовывал план, исполнял его волю, и за это Бог взял его к себе. Следующий, о ком говорит автор, это Ноах или Ной. Как мы знаем, Ной получил откровение о том, что ему надо строить ковчег, откровение, точнее, о том, что будет потоп, и как результат этого, как защита от гнева Божьего, который зальется в виде потопа на землю, Ноаху нужно было построить ковчег. Вот что говорит автор, это 7 стих. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо», то есть о потопе. «Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею, верою своей, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Что значит «верою своей Ноах осудил весь мир»? Это не значит, что Ноах тыкал пальцем весь мир и осуждал его снова. Не нужно понимать это так. Речь идет о том, что вера Ноаха стала осуждением для всего мира. Так Иешуа говорит, что жители Нинве придут и осудят род сей. Или Авраам будет свидетельствовать против вас, или Моше будет свидетельствовать против вас. Вера его, его образ, он может быть нам примером для подражание, а может свидетельствовать против нас, все зависит от того, как мы себя ведем. В 8 стихе «Верою повиновался Авраам, призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Авраам вышел из Ура и пошел в страну Израиля, гораздо менее плодородную, гораздо менее пригодную для жизни, собственно, не зная, куда идет. И жил в шатрах, видимо, он от образа жизни оседлого, который был в Уре, перешел к образу жизни кочевому. Жил он как чужой, жил в шатрах с Исааком, с наследником того же обетования. Как говорит 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, ремесленник и творец Бог». В оригинале слово «ремесленник», «художник», «создатель», «творец». О чем здесь идет речь, о каком городе здесь говорится? Рабби Йоханан и Рабби Ханина бен Тардион говорят о том, что Авраам познал Творца, и Аврааму было открыто будущее, было открыто пророчество, было открыто знание об Иерусалиме, потому что об Аврааме сказано в 22 главе книги Берешит, книги Бытия, что Авраам назвал это место Адонай Ире, Господь увидит. И в Йехизкеле мы видим, что город, который сотворится, тоже будет назван именем Адоная. Йехизкель, 48 глава. Мидраш таким образом говорит, снова, можно поспорить с экзегезой, можно поспорить с выводами Мидраша и сказать, что Берешит он совсем не о том, и толкование оно совсем неверно, но автор послания к евреям говорит и живет еврейской традицией, пишет в рамках еврейской традиции и движим Святым Духом, поэтому отчасти, или даже не отчасти, а полностью подтверждает какие-то элементы, которые сохранились для нас не как часть Писания, а именно как традиция. Именно традиция говорит о том, что Бог показал Иерусалиму, подсказал Аврааму Иерусалим. Это не только в этом месте. Есть еще некоторые указания в Мидрашах, которые сейчас не буду углубляться, о том, что Авраам видел Иерусалим. Не просто видел Иерусалим, а видел город, который наречен именем Всевышнего. То есть, как и говорил Ишу, Авраам увидел этот день и возрадовался. Авраам увидел не просто Иерусалим как город, в самом по себе Иерусалиме как городе не было бы ничего особенного. Авраам увидел город, в котором открывается Господь, или через который открывается Господь. В 11 стихе мы читаем о Саре. Сара – это, как известно, супруга Авраама. Она долго была бесплодна. И автор говорит: «Верою и сама Сара получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Достаточно странным может некоторым показаться такое утверждение. Любят говорить про Сару, что Сара была инициатором рождения Ишмаэля. Сара, собственно говоря, подбила, можно сказать, так Авраама войти к своей наложнице и родить Ишмаэля. Как же может автор послания говорить о ее вере, если ее очень часто приводят в пример неверующей женщины, которая принесла большую беду в еврейской истории? Об этом говорят и христианские толкователи, и некоторые еврейские. В то же время в Мидрашах есть понимание, что Сара прежде всего хотела очистить семя Авраама. Есть такое понимание об очищении семени, что семя очищалось постепенно. Сначала откололся Ишмаэль, и первая нечистота отошла. Затем у Ицхака из сынов отошел Эсав, и тоже с ним отошла часть нечистоты, до тех пор, пока семя не достигло совершенной чистоты в Якове, который Израиль, у которого все сыновья служат Всевышнему. Еще одно указание на веру Сары, которую приводят Мидраши, это желание Сары, готовность Сары отослать Ишмаэля подальше. Казалось бы, если Авраам говорит о том, только бы Ишмаэль был жив пред тобою, и говорит, даже когда Авраам сомневается, и говорит о том, что ладно уже, давай не будем говорить о семени от Сары, лишь бы Ишмаэль был жив пред тобою, даже в этом случае Сара, та, которая настаивает на том, чтобы Ишмаэль был отослан, она не думает о том, что Авраам останется без семени, она заботится о чистоте своей семьи и тем самым приближает осуществление замысла. Снова можно спорить с этой экзегезой, с этой традицией, но она есть, и автор говорит и об этом тоже. И в 12 стихе: «И потому от одного, и притом омертвелого, то есть от Авраама, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу морском». Традиционно понимается, что сравнение с небом – это духовная близость, это люди, которые духовно стремятся к замыслу Всевышнего. А песок, слово холь, оно же означает и будни, повседневность, лишенность святости. Но есть и, то есть от Авраама произошло множество сонма людей, ищущих Бога, и просто многие народы, есть такое понимание. Но можно применить и другое понимание, и мы тоже находим его в еврейских источниках, что как песок морской – это тела, а как звезды небесные – это души. И это совпадает вообще в целом с духом послания к евреям, которое говорит о Машехе до небес, о человеке, который потенциально должен достигать небес. Множество, как песок морской, тел, в каждом из которых душа, которая достает до небес. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное. То есть человек сам, Авраам, не дожил до Иерусалима, он не дожил до Иешуа, но он увидел день этот и возрадовался. И автор говорит в 13 стихе: «А только издали видели оное и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле». То есть все эти люди не получали на земле, не видели на земле то, что они строят. И как мы уже сказали, они собирали себе сокровища на небесах. Они собирали себе сокровища у Всевышнего, веря, что и на земле это будет осуществлено, но себя на земле называли странниками и скитальцами, ибо те, которые так говорят, показывают, что они разыскивают свое отечество. Всякая душа, происшедшая от Бога, хочет вернуться в дом Отца, в дом Всевышнего, если она не попадает в сети того, о чем мы говорили в прошлой главе, что Коэлет называет иньян ра злым замыслом, желанием остаться в этом мире, собрать сокровища в этом мире. Это то, что отличает верующего человека от неверующего, что верующий человек собирает невидимое, а неверующий человек собирает видимое. Верующий человек делает невидимое видимым, осуществляет невидимое на земле, а неверующий человек, он копит только земные богатства там, где они разграбляются. В 15 стихе: «А если бы они в мыслях имели то, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Но, то есть, если бы Авраам думал все время о доме отца, из которого он вышел, их страдал бы о Терахе или Фаре, об отце своем, то мы, если подсчитаем, мы увидим, что Терах еще долгие годы жил после того, как Авраам вышел из Ура, после того, как Авраам его оставил. Здесь есть некое несовпадение, и оно касается речи Стефана, потому что Стефан говорит в Деяниях о том, что Авраам вышел после смерти, после смерти отца своего. На самом деле, если мы почитаем книгу «Бытие», у нас другая арифметика получается, и получается, что Терах Авраама пережил. Авраам мог соскучиться по папе и вернуться в дом отца, но он стремился к другому отечеству. Стремился в тот город, который Бог для него приготовил, о чем мы уже раньше говорили. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Ицхака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется имя тебе», ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Авраам совершил, казалось бы, невероятное. Когда Бог обетовал ему сына, и после долгого бесплодия у него родился сын, и сын этот подрос, Авраам откликнулся на призыв Бога, откликнулся на испытание Бога, ответил «да» на испытание Бога, на требование Бога принести Ицхака в жертву. И автор здесь приоткрывает нам снова то, что не было написано в Писании. Автор опирается на традицию и говорит, что Авраам верил в то, что Бог воскресит Ицхака, и тем самым получил его в предзнаменование. Ицхак, который сошел с жертвенника, предзнаменование Иешуа, который воскрес из мертвых. В Ицхаке наречется ему имя, потому что Ицхак – прообраз Иешуа. По некоторым мидрашам, по некоторым традициям, Авраам таки пролил часть крови Ицхака, то есть это жертвоприношение состоялось, и в этом тоже предзнаменование смерти и воскресения Иешуа. Дальше в 20 стихе: «В веру и в будущее Ицхак благословил Якова и Исава. Веру Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился на посох свой», то есть и ушел в другой мир. «Верою Иосиф при кончении напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Иосиф умирал в Египте, окруженный всевозможными почестями, умирал в очень высокопоставленном положении. Перед смертью Иосиф много позаботился о своем народе, о том, чтобы фараон дал народу хорошее пастбищное место. И вроде бы Иосиф позаботился о том, чтобы народ был в экономической, политической и в любой безопасности. И можно бы было Иосифу не заботиться, Иосифу о том, чтобы кости его куда-то забирали, чтобы куда-то возвращались, а сел народ в Египте, и вот же здорово, мы здесь хорошо живем, что нам уезжать и зачем нам алия и израильское гражданство. Но Иосиф, даже умирая, о костях своих заботился, то есть даже кости свои хотел вернуть в страну Израиля. Автор исходит ведь из того, что воскресение начинается со святой земли. В любом случае, Иосиф помнил, что народ будет из Израиля выходить, что это временно, что народ из Египта выходит, что народ вернется в страну Израиля, выйдет из Египта, и позаботился даже о костях своих, хотя, казалось бы, какая разница мертвому, где ему лежать. Верой у Моше по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашили царского повеления. Мы знаем, что когда родился Моше, мать его увидела Китову, что он хорош. Это то же, что увидел Всевышний, когда он увидел свет. Сказано, увидел Всевышний свет, что он хорош. И мы знаем, есть еще параллель, что ведь мы сегодня живем в мире, в котором светит светило, мы получаем солнечный свет и отраженный от него лунный свет. Ночью мы живем светом светил, у нас нету того самого света, который был сотворен при Берешит. Мидраш говорит о том, что он, некоторые мидраши говорят о том, что он спрятан под престолом славы, другие говорят о том, что он спрятан для эпохи Машеха, что он раскроется в Машехе, но здесь есть явная параллель, точнее, она есть в книге Шмот, есть параллель того, что мама увидела в Маше свет и прятала его, она не готова была, чтобы он погиб, и скрывала его, не боясь царского повеления. И дальше автор рассказывает про самого Моше. Верою Моше, придя с возраст, то есть повзрослев, отказался называться сыном дочери фараоновой. Здесь речь не идет о том, что он написал письменный отказ. Здесь речь идет о выборе, который Моше сделал. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Снова, Моше мог прожить хорошую, беззаботную жизнь в доме фараона. Мало того, в богатом доме, еще и в привычном доме, в доме, где он вырос, но Моше предпочел страдать со своим народом. И в 26 стихе есть очень важное замечание, важное для нашей веры замечание. Моше предпочел поношение Христова. Поношение Христа, то есть предпочел участие в поношении Христа, видя или зная о грядущих страданиях Христа, взял участие в поношении Машеха, то есть в любого, то есть всякое поношение, которое человек принимает для осуществления божественного плана, можно назвать поношением Машеха. Об этом автор будет говорить дальше. Моше, еще не зная Машеха, Моше, еще до прихода Машеха, уже предпочел поношение, поругание Машеха всем сокровищам Египта. Почему? Потому что он смотрел на тот город, который видел Авраам, смотрел и видел, что собирать сокровища стоит на небесах. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, снова, как и мама его, он не убоялся гнева царского, ибо, как бы, видимо, видя невидимого, был тверд. Опять-таки, да, вера связана с делами, которые делают видимого невидимым. Верою совершил он Песах и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся. Здесь уже речь идет о том, что Моше понес свою веру народу и дальше, как бы не останавливаясь, автор переходит на пересечение моря. Верою перешли они через тростниковое море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. То есть народ вошел верою в море, прошел через море. У нас была особая беседа про песню «На море», и там мы много говорили про это. И народ Израиля прошел через море, а египетский народ пошел на море так не, без, не с верой, а просто подражая евреям, подражая Израилю, или вообще не думая ни о подражании, ни о вере, а видел развернутое море и пошел туда и погиб. То есть действие без веры, если оно даже похоже на действие веры, оно может закончиться гибелью. Дальше автор перескакивает через 40 лет в пустыне и говорит в 30 стихе: «Верою пали стены Иерихонские по семидневному обхождению». Это уже книга Иешуа бен Нуна, когда мы знаем, что стены Иерихона пали после того, как ее 7 дней обходил народ. «Верою Раав блудница, с мира вследив, приняв соглядатай в проводихах другим путем, не погибла с неверными». Блудница Раав тоже рисковала, как мы помним, к ней приходили люди от царя и спрашивали, и по тем временам вполне могли бы ее казнить, но она рассказывала о том, что она видела, она знает о том, что Бог делает в своем народе, и она захотела принять в этом участие, поэтому она тоже подвергла себя опасности и пошла против воли царя. И поэтому не погибла с неверующей, не погибла с миром. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Шимшоне, о Ифтахе, о Давиде, о Шмуэле и других пророках. Думаю, все читали Танах, все знают и о Гедеоне, и о Бараке, и о Шимшоне, и о Ифтахе. И обратите внимание, мы можем много чего сказать странного о Шимшоне. Шимшон не для всех пример праведности. Я думаю, что за его поведение только с женщинами его бы выгнали из любой церкви. Кроме того, про Шимшона можно сходу сказать, прилепить ему ярлык самоубийцы и уже по этому поводу сказать, что он вообще ничего не наследует. Но мы имеем свидетельство от автора послания к евреям, что он действовал духом своим, даже когда это кажется нам нелогичным, неправедным, нечистым. Мы видим, что он совершал какие-то поступки, которые нам сложно было бы совершить. Сложно сказать: «Погибни, душа моя, с плештим, с плештинцами», как сказал это Самсон. Ифтах, который, даже когда Бог не разговаривал с ним, который выступил против совершенно неравного по силе врага и одержал победу. Давид, который был помазан на царство и вернулся пасти овец, а потом попадает во дворец в качестве придворного музыканта. И сколько скитаний проходит этот человек, и как вообще трудно складывается его жизнь, но он сохраняет веру. И автор говорит дальше о подвигах и говорит: «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня». Спасение из львиного рва и о силе огня есть предание о Данииле и об Аврааме. «Избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Можно вспомнить того же Авраама, который выступил против 5 царей и прогнал 5 царей. Есть обетование о том, что от каждого побегут тысячи. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Здесь автор говорит о том, что далеко не все подвиги веры имели своим концом какой-нибудь хэппи-энд. Не всегда это хорошо заканчивалось, как это происходит в старых голливудских фильмах. иногда они были замучены, не приняв освобождение, но веруя, что они получат лучшее воскресение, и что мы тоже встретим лучшее воскресение, мы будем призваны на небесный пир. И люди испытывали мучения, иногда не получая спасения в земной жизни. Об этом автор послания говорит. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы. Да, есть история о Минаше, предание о вознесении Исаии, о том, что Исаия спрятался в дереве и был перепилен. Он умер такой тяжелой смертью. Подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях, это милоти, это овечьи шкуры и козьи кожи. Одна из пыток такая была, когда человеку надевали кожу на голову, она высыхала, стягивала голову, и волосы начинали прорастать под кожу, это вызывало очень тяжелые муки. Люди терпели недостатки, скорби, озлобление или претерпевали зло, не собственное озлобление, конечно, они терпели, а озлобление по отношению к себе. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям. Это очень интересная фраза, она встречается и в раввинистическом иудаизме. Например, про Элизара Мудаи, Элизара из Мудаина сказано: «Весь мир недостоин Элизара, сына моего». То есть его существование более оправдано, чем существование всего мира, а ему самому достаточно горсть рожков на неделю. Люди величайшей праведности, величайшего уровня святости, величайшего уровня приближения к Творцу скитались, терпели поругание, и, ну, об этом говорит еще Коэлит: «Видел я праведника, который получает как злодей, и злодея, который получает как праведник». В этом всем важно было сохранить веру, и об этом говорит автор, что даже эти и все эти тоже свидетельствовали веры, хотя и не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Они не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, о нас и таком о нас, о нас вместе с ними, о нас верующих, частью которых являются они. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, чтобы и они стали частью нас, чтобы они вместе с нами пришли к совершенству, чтобы их вклад, их вера, их действия приближали к совершенству. Об этом можно сказать на примере моего деда, который погиб под Киевом, и все-таки он имеет участие в победе в войне. Об этом можно сказать о людях, которые строили город, не увидели его достроенным, но они часть устроителей города. И все люди, подвиг веры которых описан здесь в 11 главе послания к евреям, все они часть строения небесной скинии, часть небесного пира. Часто к этому народу относятся с осуждением и говорят: вот это все ветхозаветное, а мы круче, мы лучше. Нет, мы не можем существовать, если они не часть нас, если мы с ними не одно, если мы не наследуем то, что они нам передали. Более того, они должны быть примером для нас в нашей вере в те моменты, когда мы переживаем страдания, в те моменты, когда мы переживаем скорби, и тем более в те моменты, когда мы благоденствуем. Они наши учителя, они часть нашей традиции, часть строителей небесного града, без которых Бог не хотел устраивать эту скинию, которых Бог призвал, и они тоже часть того небесного призыва, на который призваны мы, как с чего начал автор: сам Авраам видел город Иерусалим. На этом автор заканчивает 11 главу, и мы с ней попрощаемся. Сейчас Господь да благословит всех тех, кто следует Его воле, всех тех, кто идет на этот небесный пир всех тех, кто превозмогает невзгоды, страдания, всех тех, кто в бедах ищет его лица и в благословении, и в изобилии ищет его лица. Пусть те, у кого беды, получат изобилие, получат благословение обильное в свои дома. Пусть будут благословены все те, кто помогает учителям, благословляет учителей по всему миру. Все те, кто нуждается в благословении, финансовом ли, душевном ли, исцелении или каком еще благословении, пусть будут этим благословением благословлены. И благословлен Бог, благословляющий всех нас. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.